эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. «Смутное время» в голове Владимира Хатиненко, «Жак Брюэль» или «Поющий Дон Кихот» и «Венера Советская». Каюсь, это я отправила Илью Смирнова в кино, чтобы он переключил внимание с умных книг тиражом по 100 экземпляров на ту историю, которая предназначена широким народным массам, а именно на фильм Владимира Хатиненко «1612. Хроники смутного времени».
И шел я в кино безо всякого предубеждения, ведь правильно, 1612. Примерно с конца 1610-го король Речи Посполитой Сигизмунд, оттесняя собственного сына, попирая все соглашения и гарантии, прибирает к рукам Россию под лозунгами католической контрреформации. Его наместник в Москве находит себе пример для подражания – испанский конкистадор среди индейцев. Вот тут-то смута и оформляется в освободительную войну, где правда на стороне тех, кто защищает свою землю. И победа в 1612 году действительно достойная. Ее можно отмечать, независимо от точности даты 4 ноября и от отношения конкретно к Романовым. Но заметим на полях, что сам король Сигизмунд Ваза вообще-то швед. И контрреформация – явление интернациональное, она угрожала всем европейским народам. Мы недавно изучали ее последствия на примере Чехии. В общем, можно было снять хороший фильм, умный и в то же время патриотический. Дальше, читая в фойе кинотеатра интервью с режиссером, что исторической правды не существует, и они с автором сценария и продюсерами решили делать вымышленную историю, я понял, не стоит обольщаться. Но оставалась надежда на нормальный приключенческий истерн, для которого смутное время тоже открывает бесконечный простор. Я начал готовить защитительную речь. Дорогие слушатели, вы же не предъявляете Александру Дюма претензии за то, что по его романам нельзя изучать религиозные войны во Франции. Отсидев положенное в кинозале, уже и не знаю, что сказать. Дюма здесь ни при чем. Конечно, он вольничал с вымышленными и второстепенными персонажами, но, простите, у Дюма Анна Австрийская с Маргаритой Наварской не сливались в один персонаж. В фильме «1612» главная героиня как бы Ксения Годунова. На самом деле генетически модифицированный продукт из царевны Ксении и царицы Марины Мнишек. Биография каждой могла вдохновить на создание приключенческого фильма, но своего, отдельного, при механическом соединении получается православная монахиня вперемешку с католичкой. Также тщательно продуманный образ главного героя, вымышленного, но от этого не легче. Холопу случайно достались одежда и документы убитого иностранного офицера-артиллериста. От этого он сам становится гением артиллерийской науки, не только разгоняет одним точным выстрелом целую армию, но еще в свободное время изготовляет орудие, за ночь готовая пушка под ключ, и за эти успехи его выдвигают в русские цари. Наверное, в результате Болонской реформы наши молодые люди будут получать такие же заслуженные, как в фильме Хатиненко, дипломы международного образца. И даже смогут успешно работать пиар-менеджерами, может быть, даже киносценаристами. Но, простите, все-таки не летчиками, не молекулярными биологами и не артиллеристами. Почему не пригласили исторического консультанта? А какой нужен консультант, чтобы обратить внимание сценариста и режиссера на последовательность событий? Вот герой уже сознался, что он свой русский мужик, а никакой не гешпанский кабальер, но потом, как ни в чем не бывало, баллотируется в цари с испанской родословной наперевес. На это какой нужен консультант? С философского факультета по логике? Какой консультант должен объяснить, что пафосные сцены народной беды и последующего религиозно-патриотического возрождения не могут механически перебиваться фарсом «Петрушка-иностранец» и трэш-хоррором а-ля «Резня бензопилой продолжается» серия 46-я? В газетных рецензиях новый киноконструктор, как и девятую роту, уже начали разбирать на детали. Единорог выскочил на полянку прямо из фильма «Легенда». Монах-отшельник заглянул на огонек с приветом от Гарри Поттера. Изготовление инженером-дебютантом пушки в городе, оставленном в разгар войны почему-то без артиллерии, привет от Тарковского. Только что город чистенький, как после евроремонта. Вся линия отношений герой-антигерой составлена из штампов голливудского боевика, предсказуемых с первой минуты, кто кого убьет и даже каким способом. Зато, стоит появиться князю Пожарскому, начинаются массовые сцены из советского исторического кинематографа эпохи борьбы с космополитизмом. Режиссер сам признает, что его источником вдохновения был «Гладиатор». Характерный пример. Ведь тем, кому удалось опошлить и свести к мордобою одну из потрясающих человеческих драм римской истории, им-то на Рим, по большому счету, наплевать, их волновал счет в банке. В случае 1612 родная страна, родная история вроде бы не безразличная. Специфическая редактура истории все-таки налицо. Из нее выходит, что Годуновых убивали не их верные подданные, а заезжий польский гетман. Он же главный злодей-соперник. Создатели фильма, наверное, долго думали, какое имя дать столь неправдоподобному персонажу. В его экранной биографии слишком явные намеки на Ивана Заруцкого, который был не польский гетман, а казачий атаман. Видимо, отчаялись, оставили негодяя анонимным. Зато в его армии подчеркнули этнический элемент. Польская речь ассоциируется с грабежами и убийствами мирного населения. Даже Лжедмитрий в прологе выглядит как польский ставленник. На самом же деле, первый Лжедмитрий, хоть его и поддерживали западные соседи, не столько король, сколько отдельные магнаты, все-таки был обязан троном прежде всего казакам, то есть вчерашним крестьянам, бежавшим от крепостной неволи, посадским и служилой бедноте. Нет оснований полагать, что он собирался выполнять какие-то обязательства перед королем и Ватиканом. Надеюсь, современным слушателям не надо объяснять, что обещание кандидата и реальная политика правителя не одно и то же. А главная причина смуты – не династическая, не этническая, не религиозная, но социальная. Потом уже Сигизмунд и Ватикан воспользовались ослаблением России для очередного крестового похода. Заметьте, как старательно все социальное, казаки против дворян, крепостное право и прочие мелочи жизни в фильме подчищено. Далее. Речь Посполитая того времени – это ведь не нынешняя мононациональная Польша, а государство составное, и в наших событиях по естественным географическим причинам более активное участие принимали как раз выходцы из восточной половины – русско-литовской. Многие – православные, то есть по понятиям того времени – русские. По окончании смуты победители Романовы были заинтересованы свести реальную сложность событий к простой формуле – война с иностранцами и иноверцами. Создатели фильма возвращают нас к такому примитиву. Опять же, готов спокойно рассматривать мотивы. Нехороший ветерок подул оттуда, где сносят памятники антифашистам и объявляют героем Украины гитлеровского карателя Шухевича. Для противостояния давайте-ка используем опыт истории и великую силу искусства. Допустим. Но ведь тот же Шухевич убивал поляков еще с большим удовольствием, чем русских или евреев. Перевести конфликты эпохи глобализации в племенную плоскость значит сразу расписаться в поражении. Спорить всерьез можно только опираясь на базовые ценности глобального применения – социальные, нравственные и художественные. Для чего нужно, как минимум, таковые ценности иметь за душой.
Илья Смирнов к своему неудовольствию посмотрел фильм Владимира Хатиненко. В эфире российский.